Радиозвезда. Роман Лукич Антропов. Главы из книги «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Читает Владимир Левашов.
Клуб червонных валетов. Осмотр покупаемого дома у нотариуса. «Как вы понимаете сами, дорогой господин добрый, — сказал мне доктор Зет, — я коснусь в рассказе о клубе червонных валетов, этом знаменитом процессе, только таких выдающихся эпизодов, в которых принимал участие мой славный друг Иван Дмитриевич Путилин. К числу таких эпизодов относится его поистине героическая борьба с графом П., одним из главнейших валетов. Его во что бы то ни стало надо было изловить, поймать, но, боже мой, чего это стоило великому Путилину? Достаточно вам сказать, в чем вы, впрочем, сейчас убедитесь сами, что почтеннейший граф П. по своей поразительной смелости, дерзости, отваге, гениальности, трюков ни на йоту не уступает таким артистам, как Домбровский, Шпеер и сам блестящий экс-корнет Савин. Были моменты, когда он даже побивал их рекорды. Тогда Путилин восторженно восклицал: «Помилуй, Бог, какой молодец! Вот с таким противником приятно и лестно бороться!» Около 2 часов дня к одному из подъездов огромного казенного здания главного штаба подъехала коляска, запряженная парой чистокровных рысаков. Сторож в ливрее бросился к коляске. «Пожалуйте, ваше сиятельство!» — браво гаркнул он, помогая выйти из нее высокому блестящему джентльмену. Тот, опираясь на ливрейного сторожа, выскочил из коляски.
«Дорогой Михаил Григорьевич, прошу!»
Приятным грудным баритоном бросил своему спутнику его сиятельство. Невысокого роста, симпатичный толстяк, одетый богато, весь в перстнях, торопливо вышел из экипажа. Стояла поразительная жара душного июльского дня. Толстяк отирал пот с лица.
«Жарко?»
— задал ему вопрос его сиятельство.
«Уф, граф, моченьки нет».
Граф вдруг набросился на ливрейного лакея.
«Ты что это сегодня в старой ливрее, а?»
Тот извиняюще улыбнулся.
«Простите, ваше сиятельство, лето теперь. Не думал, что вы пожалуете».
«Смотри, братец, я не люблю непорядка».
И повернулся к Михаилу Григорьевичу.
«Вы, конечно, не настаивайте сейчас на подробном осмотре всего дома, милый Михаил Григорьевич».
«О, разумеется, граф. Мне просто пока хотелось посмотреть, что из себя представляет этот дом. Чудесное здание».
«Да, не дурное», — пренебрежительно бросил граф. «Ну, Лаврентий, покажи господину эту вот часть дома».
«С превеликим удовольствием, ваше сиятельство».
Приехавшие вошли в подъезд. Лаврентий пошел впереди. Михаил Григорьевич громко выражал свой восторг.
«Чудесно! Превосходно!»
«Да, ничего. Потом, завтра я вам покажу весь дом. То еще грандиознее».
20 минут продолжался осмотр.
«Боже, я задыхаюсь от этой невыносимой духоты!»
Каким-то барски изнеженным капризным тоном вырвалось у графа. Михаил Григорьевич живо ответил:
«А верно, извольте говорить, граф, ну его к Богу этот осмотр. Теперь для меня все ясно и видно. Поедемте к нотариусу, оттуда куда-нибудь на острова. Я, грешный провинциал, каюсь, любитель освежиться, встряхнуться».
С низкими поклонами проводил Лаврентий важных господ до коляски. Толстяк вынул крупный кредитный билет и протянул его ливрейному лакею.
— На, любезный, держи. Скоро узнаешь меня покороче.
— Покорнейше благодарю вас, вашество! —
— радостно воскликнул тот.
— Мы завтра приедем, Лаврентий. Ты приготовь для осмотра другие части дома.
— Слушаюсь, ваше сиятельство. Лихо и подобострастно подсадил он важных господ в коляску.
— Пошел! — крикнул он кучеру.
Лошади подхватили и понесли коляску.
— Ну, как вам понравился мой дом, дорогой Михаил Григорьевич? — с милой открытой улыбкой обратился граф к толстяку.
Лицо того сияло восторгом.
— То, что я увидел, граф, превзошло все мои ожидания. Ваше описание вашего дома побледнело перед действительностью, и я... — толстяк запнулся.
— Что вы? — живо спросил граф.
— Вы позвольте мне быть откровенным с вами, граф.
— О, пожалуйста.
— И я поражаюсь, почему вы решили расстаться с такой ценной прелестью, как ваш дом. Граф печально улыбнулся.
— О, признаюсь, вы редкий покупатель, мсье Сведомцев. Вы расхваливаете то, что покупаете, это опасно. А что да, если я надбавлю цену?
И граф пристально посмотрел прямо в глаза толстяку. Тот спокойно и с достоинством ответил,
«Если надбавка будет незначительна, я согласен. Я не кулак, граф. Я ясно увидел, что продаваемый вами дом стоит, безусловно, тех денег, которые вы за него просите, даже чуть-чуть побольше».
Какой-то огонек вспыхнул и сейчас же погас в умных, энергичных глазах графа.
«Об этом после. А теперь вот о чем. Вы спрашиваете, почему я продаю мой дом? Извольте. Потому что я запутался в делах. Два мои роскошных имения, стоящие миллионы, пойдут с молотка, если я не внесу завтра утром следуемых денег по закладным. Из двух зол я выбрал наименьшее. Я решил расстаться с домом, но сохранить имение. Вы понимаете?
— О! — воскликнул господин Сведомцев. — Поверьте, я сочувствую вам всей душой.
— Благодарю вас, Михаил Григорьевич, за сочувствие, — пожал руку толстяку граф. — Дело, однако, в следующем. Я отказываюсь от вашего доброго предложения прибавить мне за дом. Как я сказал, так и будет. 1 150 000 купчая на ваш счет.
Лицо Сведомцева расплылось в широкую довольную улыбку.
Но услуга за услугу, Михаил Григорьевич.
— Сделайте одолжение, глубокоуважаемый граф. В чем дело?
— Деньги. Или, по крайней мере, часть их необходима мне сегодня.
— Сейчас.
Я должен во что бы то ни стало предотвратить назначенные торги имения. Я должен внести часть суммы кредиторам.
— Ну и...
— Мы поступим так. Сейчас у нотариуса мы заключим за продажу, а все формальности с совершением купчей крепости отложим до завтра. По заключении запродажной записи вы дадите мне... Сколько вы можете дать?
Михаил Григорьевич Сведомцев схватился за боковой карман.
Дело в том, граф, что сегодня вечером только приедет управляющий моими золотыми приисками. Он везет очень крупную сумму денег, а пока я...
— А пока вы располагаете сколькими рублями? — с легким шутливо-пренебрежительным смехом спросил граф.
— 1 400 наберу,
— в тон ему ответил сибирский крест-золотопромышленник.
Граф задумался на секунду.
— Эта сумма меня на сегодня вполне устроит. 200 000 я дам Зильберштейну, 200 — Кудрявцеву, а куля из породы российских выручателей бард... Ха-ха-ха! О, благороднейший из смертных! Как они умеют обирать!
В конторе нотариуса царило уныние. По летнему времени стояло затишье в делах. Нет ничего удивительного в том, что прибытие таких блестящих клиентов воодушевило и самого нотариуса, и его клерков.
Ваше сиятельство, ваше...
Просто Сведомцев Михаил Григорьевич, улыбался золотопромышленник.
Граф П. засмеялся. Как вам нравится, господа, эта скромность? Просто Сведомцев. Хорошо просто, когда дорогой Михаил Григорьевич может купить пол Петербурга.
Смех у графа почтительно вторило подобострастное хихиканье нотариуса и его служащих.
Да-с, действительно.
Началось выполнение пустяшной формальности.
Так вот, вы, любезный господин нотариус, потрудитесь поставить предварительную запродажную запись.
«Отлично, ваше сиятельство. Вы продаете...»
«Я продаю свой дом господину Сведомцеву».
«За какую сумму?»
«За 1 150 000. Купчая за его счет».
В конторе воцарилось благоговейное молчание. Эта огромная цифра ударила в голову нотариусу и клеркам.
«Однако...»
— невольно вырвалось у нотариуса...
«Кругленькая цифра?»
Граф фамильярно похлопал его по плечу. «Разве? А, впрочем, рада, небось, что я привез своего покупщика к вам. Наверное, не так часто вам приходится скреплять за продажные акты на такую сумму. Ну, живо, живо. За быстроту прибавка, поняли?»
Нотариус не чувствовал от восторга ни рук, ни ног. Вскоре все было окончено. Сведомцев тут же при нотариусе выложил перед графом огромный задаток.
«Завтра к вечеру все будет готово?»
— улыбаясь, спросил граф.
«Все, все, ваше сиятельство!»
— захлебнулся нотариус, чувствуя в своей руке пачку крупных кредиток. И все разошлись. Необыкновенный казус. Я сидел в служебном кабинете моего друга, когда туда спешной походкой вошел его помощник.
«По экстренному делу, Иван Дмитриевич. Приехали прокурор и судебный следователь. С ними какие-то два господина».
«Просите, голубчик, просите сюда».
Путилин, когда помощник вышел, выразительно посмотрел на меня.
«Целых 4.
Помилуй бог, стряслась какая-нибудь изрядная история. Как ты думаешь, доктор?»
Ответить мне не удалось, так как в кабинет уже входили представители судебной власти, а с ними два неизвестных господина.
«Здравствуйте, дорогой Иван Дмитриевич!» — приветствовали блестящего начальника сыскной полиции, прокурор и следователь.
«Добро пожаловать, господа!» — поздоровался Путилин и посмотрел на двух неизвестных.
«Это господин Сведомцев, а это нотариус Кукин», — представил их Путилину прокурор.
«Садитесь, господа, в чем дело?»
«Любопытное дело», — усмехнулся прокурор.
«Да, можно сказать, единственный необыкновенный казус», — поддакнул судебный следователь.
Лицо нотариуса было бледно, как полотно. Лицо Сведомцева, толстяка наоборот, сине-багрово, как свекла.
«Знаете ли вы, ваше превосходительство Иван Дмитриевич, что случилось вчера в Петербурге?» — спросил прокурор.
«Мало ли что случается, голубчик», — усмехнулся Путилин. «Где же все знать?»
«Так я вам скажу». Прокурор сделал паузу для усиления эффекта. «Вчера в 3 часа дня было украдено здание главного штаба».
Эффект получился действительно необыкновенный. У меня от изумления рот сложился ижицей, и даже у Путилина, у самого Путилина, невозмутимого и хладнокровного, на лице выразилось сильнейшее недоумение. —
Что вы сказали?
— переспросил он. — То, что вы слышали, дорогой Иван Дмитриевич. Вчера украдено здание главного штаба.
— Вы шутите?
— прищурился великий сыщик.
— Нет, это правда, Иван Дмитриевич, — подтвердил судебный следователь.
— И вот похититель!
— прокурор указал на толстяка.
— А это вот пособник, — добавил судебный следователь, показывая на бледного нотариуса. На секунду у меня мелькнула мысль, что оба почтенные представители судебной власти сошли с ума, ибо нельзя было допустить, чтобы они шутили в официальном месте при посторонних лицах.
— Ну-с, рассказывайте. Кайтесь его превосходительству, господин Сведомцев,
— обратился к толстяку прокурор.
Толстяк, задыхаясь от волнения, поведал о покупке им дома у графа П.
Путилин с большим вниманием слушал то, что вы уже знаете.
«Ну, а дальше?» — задал он вопрос. «А дальше произошло вот что. Сегодня утром я решил показать покупку моему главноуправляющему, который вчера приехал с приисков. Подъехали мы к дому, направились к тому самому подъезду, где были вчера с графом, чтоб черт его, извините, побрал. Смотрю, стоит тот же старик, лакей в ливрее. «Ну-ка, братец, показывай», — говорю ему.
«Никак нет», — отвечает, — «сейчас не могу, барин».
«Как не можешь?» — закричал я на него. «А так-с? Сегодня осматривать нельзя». «Да ты обалдел, любезный! Почему нельзя? И как ты смеешь мне это говорить?» «Извините, господин, я должен начальство слушать». «Какое начальство? Я над тобой теперь начальство, понял ты это? А вы кто сбудете?» — захлопал он глазами. «Я-то кто? Да я владелец теперь этого дома». Он, знаете, поглядел на меня с испугом. «Шутить извольте, вашество». «Да я и не думаю шутить с тобой, болван. Я купил этот дом вчера у твоего барина, графа П». Тогда он даже побледнел и дико уставился на меня. «Извините, господин, таких вещей говорить вы не можете, коли ежели вы в своих чувствиях. Дом сей казенный, а не графа какого-то. Как же вы казенный дом купить могли?» У меня в голове зайчики запрыгали. «Как казенный?» «Так-с, очень просто». Не взвидев света, полетел я к господину прокурору. И вот оказалось, что купил я казенный дом. Толстяк Сведомцев был близок к удару. Его лицо совсем побагровело. «Самое ужасное в том, ваше превосходительство, что я дурака такого наломал. Вот как перед истинным говорю, не столько я плачу о потере денег, хотя и сумма громадная, сколько о том, что посмешищем теперь сделался. Ведь на меня пальцами показывать будут. Глядите, дескать, на знаменитого покупщика казенного здания. Я, поверьте ли, в глаза управляющему своему смотреть не могу». Каюсь, я сам еле удерживался от смеха. «О, если бы вы видели фигуру несчастного толстяка! Она была настолько трагикомична, что Путилин кусал губы».
«Ну что, каково, дорогой Иван Дмитриевич?» — воскликнул прокурор.
«Да, случай действительно единственный в своем роде», — вырвалось у Путилина. «Но какой молодец! Помилуй бог, какой гениальный удар! Вот это артистическая работа!» Сведомцев, одураченный золотопромышленник, недовольно посмотрел на моего славного друга. «Как же, ваше превосходительство, вы его молодцом еще величаете?» Обида и досада звучали в голосе толстяка. Путилин ласково положил свою руку на его плечо. «Не обижайтесь, голубчик. Я хвалю его не за то, что он вас, беднягу, надул, а хвалю, повторяю, чистоту его работы. Это моя профессиональная черта,
восторгаться всем ярким, дерзко смелым. Да вы не вешайте еще головы, успокойтесь. Может быть, мне удастся помочь вам. Потом Путилин обернулся к нотариусу. Нет, вы-то, батенька, хороши. Как же это вы ухитрились сделать запродажную запись на казенное здание? Лицо бледного нотариуса было жалко растерянным. С отчаянием он схватился за голову.
Да разве могла мне прийти в голову мысль о подобном дерзком, необычайном мошенничестве?
Верно, сомлели от радости, получив такой заказ, — иронически бросил Путилин. В эту минуту ему подали письмо. Он распечатал его, прочел и громко рассмеялся. Да он забавник, к тому же, наш милый граф. Слушайте, господа. И Путилин вслух прочел. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Иван Дмитриевич, я глубоко уверен, что сегодня к вам явится некий... Путилин засмеялся. Это касается вас, господин Сведомцев, но мне просто неловко прочесть это. Тогда вызвался прокурор. Нет, я уж очень вас попрошу, дорогой Иван Дмитриевич, прочесть все целиком. Для нас, прокуратуры и следственной власти, необходимо все знать. Путилин развел руками. Что делать, повинуюсь, вы уж извините меня, господин Сведомцев. И он стал продолжать чтение письма. Глупый простофиля, дурак из дураков, господин Сведомцев, с заявлением о чрезвычайно странной покупке им моего дома. Ввиду того, что я получил с него только задаток 400 тысяч, а дом продал за 1 150 000, рекомендовал бы вашему превосходительству истребовать с него недоплаченную сумму на дела благотворения. Ваш покорный слуга, граф П.
Бедный толстяк.
Я убежден, что никто из вас не захотел бы быть на его месте.
Чудо с бриллиантами. Роскошный магазин знаменитого ювелира Г. был ярко освещен. Чудесным блеском, яркими огоньками переливались драгоценные камни, горделиво покоящиеся на темно-малиновом плюше. Владелец магазина Г. стоял у дверей и сквозь зеркальные стекла двери смотрел на улицу. К магазину быстро подкатила карета. С козел мигом соскочил ливрейный лакей, распахнул дверцу и помог выйти генералу. Ювелир побледнел и взволнованно крикнул управляющему магазином: «К нам приехал Трепов!» Он бросился отворять двери. В магазин своей бодрой, решительной походкой входил знаменитый всесильный генерал Трепов, грозный градоначальник, блестящий царедворец. Его умное выразительное лицо, обрамленное седыми николаевскими усами и баками, было открытое, спокойное, но вместе с тем и суровое. Видно было, что человек этот умел властно приказывать, но не терпел возражений. «Здравствуй», — односложно бросил он ювелиру. Тот почтительно согнулся.
«Имею честь кланяться вашему высокопревосходительству», — с дрожью в голосе произнес Г.
«Что? Никого нет? Это плохо для тебя, а? Разве плохо торгуешь?»
Знаменитый генерал бросал слова резко, отрывисто. Ювелир подобострастно придвигал стул Трепову.
«Сяду, сяду, не ягози».
Генерал сел.
«Ну, давай говорить о деле. Есть что-нибудь у тебя порядочное?»
«Помилуйте, ваше высокопревосходительство, все, что пожелаете, у меня огромный выбор».
«Знаю, знаю. Эк, чем удивил, огромный выбор. Да знаешь ли ты, что из всего твоего огромного выбора может не оказаться ни одной вещи, годной для меня? Знаешь ли ты, для кого требуется вещь?»
И генерал, грозно подняв руку в белой замшевой перчатке, потряс ею в воздухе. Ювелир побледнел еще более.
«Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству, что есть вещи замечательные по работе».
«Ну-ну, показывай», — мягко улыбнулся Трепов.
«А позвольте узнать, в каком приблизительно роде?
— Нужны бриллиантовые колье и диадема. Понимаешь?
— Слушаюсь, ваше превосходительство. Как раз только что закончены колье из дивных голубых бриллиантов. Подбор ко мне и удивителен. Все бриллианты чистой голубой воды. В голосе ювелира послышались тщеславные нотки артиста. — И какая работа!
— Давай, посмотрю.
Г. подал грозному генералу роскошный большой футляр. На белом атласе, переливаясь дивными голубоватыми огнями, сверкало действительно прелестное драгоценное колье.
— Хм! А ведь, кажется, на самом деле... — Не дурная безделушка, — бросил Трепов. Он долго, внимательно разглядывал колье. — Молодец, право, молодец. Отличная работа. Тебя за это стоит к гербу представить.
— О, ваше высокопревосходительство! — захлебнулся от восторга и счастья ювелир.
— Да, да. Что ж, похлопотать?
Ювелир чуть не до земли поклонился генералу.
— Сколько возьмешь за это?
И генерал ткнул пальцем в футляр.
— 60 тысяч, ваше высокопревосходительство.
— А с диадемой?
— 110.
— Ну ладно, заверни. А счет пришли ко мне через 2 часа, понял?
— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, о чем изволите говорить?
— Что? — грозно спросил генерал.
— Я говорю, к чему так торопиться с присылкой счета?
— Не рассуждать. Приказываю тебе прислать доверенного со счетом ровно через 2 часа. Знаешь, небось, мой адрес?
— Слушаюсь.
— робко пролепетал ювелир.
Генерал положил один футляр в карман, другой взял в руки и пошел к выходу. — Но прощай. О гербе сделаю представление.
С низкими поклонами проводил Г. важного посетителя до самой кареты. Мы сидели с Путилиным и беседовали о необычайно дерзкой проделке графа П. До меня уже давно доходят слухи о подозрительном поведении этого кукольного графа. Какие-то темные средства для роскошной жизни, а теперь вот такой гениально мошеннический шаг. Очевидно, он решил перейти Рубикон, отделяющий гражданское право от уголовного, и теперь перед нами изумительно ловкий мошенник, который не уступит звездам преступного мира. Ну что же, будем бороться и... Путилин не успел окончить. В кабинет в сопровождении помощника Путилина вошел курьер. Его высокопревосходительство генерал-адъютант Трепов просит ваше превосходительство немедленно приехать к нему, — отрапортовал курьер.
— Ступай, сейчас еду.
Путилин моментально переоделся.
— Неужели, Иван Дмитриевич, все по этому же делу?
— Очень может быть, доктор. Путилин поехал. И вот это произошло там, у грозного генерала. В огромном величественном кабинете из угла в угол нервной походкой ходил Трепов. В дверях стояла испуганная, приниженная фигура какого-то человека.
— А вот и вы, господин Путилин! — раздраженно вырвалось у Трепова при виде вошедшего в кабинет Путилина.
— Я приехал немедленно, ваше высокопревосходительство, — ответил с достоинством мой славный друг.
— Знаю, знаю. Хорошо, хорошо. Не в этом дело. А вот вы мне скажите, пожалуйста, сколько в Петербурге генерал-адъютантов Треповых?
Путилин, как он мне рассказывал, смутился на секунду, но сейчас же ответил. Я лично, по крайней мере, знаю только одного. Вас, ваше высокопревосходительство.
Вздор! — гневно вырвалось у Трепова. Вздор! В Петербурге не один, а два — меня.
Путилин подумал, что с генералом дурно.
— Да-с, да-с. Я утверждаю, что у меня есть двойник! — генерал крикнул съежившейся у дверей фигуре. — Пожалуйте сюда!
Господин, хорошо одетый, робко подошел к огромному письменному столу.
— Вот, не угодно ли? Это ювелир Г. А теперь, господин Путилин, слушайте!
И Трепов начал нервно, быстро задавать вопросы до нельзя смущенному ювелиру.
— Итак, 2 часа тому назад я был у вас в магазине.
— Ради бога, ваше высокопревосходительство, смилуйтесь, я ничего не понимаю, — лепетал ювелир.
— Я вас спрашиваю и приказываю вам отвечать на мои вопросы прямо без уверток,
— загремел гневный голос генерала Трепова.
— Вы... — Утверждаете, что я сейчас приезжал к вам.
— Так точно, ваше превосходительство?
— Я?
— Вы-с?
Колени подгибались у ювелира.
— Зачем я к вам приезжал?
— Вы-с купили колье из голубых бриллиантов и такую же диадему?
— Я?
— Вы-с? — Ваше высокопревосходительство, за 110 тысяч.
— Вы, любезнейший господин Г., в самом деле как себя чувствуете? Вы не в белой горячке? Вы не сумасшедший?
Все больше и больше страх отражался на лице ювелира.
— Я вас спрашиваю, вы не бредите?
— затопал ногами Трепов.
— Помилуйтесь. «Нет-с!»
Один Путилин оставался невозмутимо спокойным, бесстрастным при всей этой непонятно странной сцене.
«И вы-с, ваше высокопревосходительство, приказали мне прислать к вам ровно через 2 часа доверенного со счетом, но ввиду того, что я боялся доверить получение столь крупной суммы какому-либо из моих служащих, я осмелился явиться лично».
Лицо Трепова было бледно от бешенства, негодования.
— Смотрите, черт возьми! Всматривайтесь в меня пристально, слышите? Пристально! Я, именно я был у вас!
— Вы-с!
— тихо слетело с трясущихся губ ювелира.
Трепов силой ударил рукой по столу. «Это я не знаю, что это такое!»
Бешено вырвалось у него. Он даже зашатался.
«Что же это? Подлый шантаж? Ты, негодяй, осмеливаешься клеветать на меня прямо мне в глаза, да знаешь ли ты, что я тебя за такую проделку упеку туда, куда Макар телят не гонял? Ты что же, меня, генерала Трепова, в мошенничестве обвинить хочешь, если я тебе говорю, что я у тебя не был?»
Голос генерала перехватился волнением. Тут вмешался Путилин. «Я вас попросил бы, ваше высокопревосходительство, уделить мне несколько минут для разговора с глазу на глаз».
Трепов с багровым лицом отошел в угол своего огромного кабинета. — Что такое?
— Отпустите с миром ювелира. Для меня все ясно. Он тут ни при чем. Сейчас я буду иметь честь все вам объяснить.
— Как? Вы говорите, что вам эта чертовщина ясна?
— Совершенно. И повернулся к ювелиру. — Поезжайте домой. Не тревожьтесь. Я, Путилин... С великодушного разрешения его высокопревосходительства заявляю вам, что все это дело будет расследовано. Мы имеем дело с мошенничеством новой необычайной дерзости. Вы продали бриллианты не генерал-адъютанту Трепову, а его двойнику, которого я, кажется, знаю. Ступайте. Предупреждаю вас, ни звука никому о случившемся. Путилин говорил властно, уверенно, Трепов во все глаза глядел на него. Ювелир, шатаясь от пережитого волнения, вышел из кабинета знаменитого генерала. «А теперь, ваше высокопревосходительство, благоволите выслушать следующее». И Путилин спокойным ровным голосом начал что-то рассказывать Трепову.
«Как? Здание главного штаба? Вы шутите?»
«Немало».
«И вы полагаете,
что эта бешено дерзкая проделка есть дело рук того же самого авантюриста? Он делает удар за ударом, ход за ходом».
Трепов облегченно вздохнул и с выражением благодарности и искреннего восхищения посмотрел на Путилина.
«Однако вы недаром гремите, Иван Дмитриевич».
«Ну, — усмехнулся Путилин, — пока в этом деле ваше высокопревосходительство, я еще ничего не сделал, все ходы еще за мной. Вот когда я сапаю этого молодчика, только тогда я заслужу вашу столь лестную похвалу. Имею честь кланяться».
Мы читали главы из книги Романа Лукича Антропова «Гений русского сыска Иван Дмитриевич Путилин».